Дорогие друзья, мы продолжаем. Слава Богу за время, которое Бог дает нам, время пребывать в Его Слове. Итак, давайте помолимся и приступим к нашему занятию, к нашему уроку. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Слово Твое. Слово, которое изменяет наши жизни. Мы благодарны Тебе за Слово о власти, которую Ты дал нам в Иисусе Христе. Мы благодарны Тебе за дух премудрости и откровения к познанию Тебя, что Ты просвещаешь очи и сердце нашего внутреннего человека. Мы благодарны Тебе, что Ты открываешь нам силу воскресения, которая в нас. Мы благодарны Тебе, Господь, что даешь нам откровение о власти, чтобы мы могли использовать ее, противостоять дьяволу и бесам, чтобы мы могли исцелять больных людей, чтобы мы могли делать то, к чему Ты призвал нас. Говори в наши сердца, учи нас, Господь, изменяй наши жизни посредством Твоего Слова во имя Иисуса Христа. И вся слава да будет Тебе. И весь народ да скажет «Аминь». Итак, дорогие, мы с вами остановились на том, что читали Галатам 2 глава 20 стих, где написано: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». То есть в нас живет Христос, мы водимы Духом Божьим, Он ведет нас. «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Если мы, как христиане, не осознаем, что мы во Христе, то тогда проблемы. То есть мы стали новым творением. Если мы не осознаем этого, то тогда не принимаем власти, данной нам свыше. И знаете, тогда люди, ну или верующие, они считают себя грешниками, спасенными по благодати. Есть такое выражение, очень часто Кеннет Копленд повторяет, что да, действительно есть целые деноминации, люди, которые считают, но просто они не имеют откровения о том, кто они во Христе. Считают себя грешниками, спасенными по благодати. Да, мы действительно были грешниками, но мы спасены по благодати. И Бог дал нам власть быть Его детьми. Евангелие от Иоанна 1:12, 1 глава, 12 стих, говорит также о той власти, которую мы получили с вами. Потому что мы получили власть не только над демонами и бесами, но мы получили власть быть детьми Божьими. Евангелие Иоанна 1:12. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, это про нас. Мы приняли Иисуса Христа. Мы верим в Него. Дал власть быть чадами Божьими, дал власть быть детьми Божьими. Мы с вами стали детьми, и каждый ребенок, он имеет власть, власть своих родителей, он имеет власть распоряжаться в доме, где он живет, он имеет власть над всем, что есть у его родителей, единственное, что они от него что-то скрывают или не разрешают ему чем-то пользоваться, что еще пока не по возрасту, то есть он еще не вырос, еще не понял, а так он имеет власть, как сын. И вот, знаете, кто-то пользуется этой властью, а кто-то нет. Помните, как Писание говорит, что Иоанн говорит, называться и быть его детьми. То есть можно называться, и всем могут называться дети Божьи. Но быть – это уже следующая часть. Это через откровение пользоваться этой властью сына или дочери. Поэтому, дорогие, пользуйтесь властью, которую Бог дал вам, как дети Божьи. Знаете, вы имеете власть, со властью есть эта сила, есть эта способность, как детям Божьим, забраться на колени к своему небесному Отцу и просто сидеть у Него на коленях в любое время, в любое. Вы имеете власть просто пообщаться со своим Отцом. Ну, я имею в виду, это право, которое вам дано. Может быть, кого-то это слово так как бы, пообщаться, власть. Ну, право тогда, хорошо. Вы имеете право пообщаться со своим отцом. Вы имеете право высказать ему все, что у вас на сердце. И также имеете право получить от него ответ, получить от него слово, услышать его. И это здорово. И знаете, что определяет то, что вот человек является Детем Божьим или нет? Ну, откровение, только откровение. Ну, в этом плане называться и быть. Вот чтобы быть – это откровение. называться, ну, все могут называться, но быть – это откровение. И вот важно понимать, что власть, которую дал нам Иисус, действует только в рамках духовных законов. То есть эта власть не действует, вот, как мы хотим или как нам вздумается. Если Бог что-то не обеспечил, то нам нет смысла как бы высвобождать власть в этой сфере, скажем так, повелевать чему-то, если Бог это не обеспечил. Данная нам власть не означает, что мы как бы принуждаем Бога что-то сделать. Он уже все сделал. Он уже сделал, а мы, зная Его волю, которая записана в Его Слове, потому и важно пребывать в Его Слове, читать Его Слово, потому что в Его Слове есть Его воля записанная. Мы, зная Его волю, мы проявляем, используя власть, мы проявляем эту волю в физическом мире. Данная нам власть – это результат завершенной работы Иисуса Христа. Это то, что Иисус сделал на кресте. То есть наша власть оттуда, то есть из завершенной работы Иисуса Христа. И наша задача и ответственность пользоваться этим. Знаете, есть такой хороший пример, как вот, ну, с электростанцией, как вырабатывается свет. Все вы знаете, что, ну, электростанция, она вырабатывает свет. И этот свет идет по проводам, там на распределительные какие-то там есть еще там узлы, как бы, и потом попадает к нам в наши дома, и мы включаем или выключаем свет. То есть, смотрите, выключать или включать власть у нас. Но мы не вырабатываем эту электроэнергию. Сила, которая в нас, мы не вырабатываем эту силу. Она в нас. Электроэнергия, мы не вырабатываем электроэнергию, но она есть у нас, то есть она подведена проводами к нам, и мы решаем, включить или выключить. Мы решаем, пользоваться светом или нет. Пользоваться тем или другим прибором, который подключен к, ну, в сеть, или нет. Мы решаем. И знаете, может, так, такая смешная, как бы, такой смешной образ может быть, когда, знаете, вот человеку нужно, ну, потемнело там за окном, и он звонит на электростанцию и говорит: «Включите свет, у меня тут темно». И ему говорят: «Послушайте, ну мы все сделали, как бы, вы там включите, выключатель у вас». «Нет, вы не понимаете, у меня темно. Какой выключатель? Я даже не знаю, где он находится, не знаю, как он выглядит. Но главное, что у меня темно». То есть человек сосредоточен на том, что у него темно. Оно не работает. Телевизор хочу посмотреть, он не работает. «Включите свет, приедьте». «Нет, нет, нет, вы приедете». Вы говорите: «Послушайте». «Нет, нет, нет, вы меня послушайте. А вот вы приедьте, покажите мне все, включите, и тогда как поговорим с вами». Но это смешно. Ответственность за ту власть, которую Бог дал нам, то есть нам дана над выключателем, на нас. Мы решаем, включить или нет. Никто с электростанции приезжать не будет. Они занимаются своей работой. Вот знаете, примерно вот, вот через этот образ вы можете понимать, как это происходит в духовном мире. То есть Бог уже все сделал. Он победил дьявола. Он надавал ему по голове. Он опозорил его. Он опустил его ниже плинтуса. Он опозорил его, сделал все возможное, все, что нужно. И он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак, вы теперь, используя эту власть, идите, проповедуйте Евангелие, то есть делайте все, что нужно делать. Это дано верующим людям. Нерожденные свыше, они не могут, ну, сделать то, что мы призваны делать. Противостоять дьяволу, демонам, бесам, изгонять их. Почему? Так как у них нет этой силы внутри. Они не рождены свыше. У них нет этой силы внутри. И нет этой власти повелевать бесам и демонам. Но у них есть власть принять беса, принять болезнь, принять нищету, принять что-то плохое в свою жизнь или нет. Они могут не согласиться. То есть у них есть власть над своей жизнью. И вот здесь как раз вот, когда, знаете, когда вот дьявол пытается проникнуть в жизнь неверующего человека, если человек не позволяет ему, нет. Я не верю в это. Там кто-то, вот раз там Кашпировский появился, к примеру, такой пример. И там толпа повалила, там, и кто-то говорит: я в это не верю. И это не работает в его жизни. То есть он не позволяет дьяволу прийти. А кто-то открылся, а кто-то впустил это в свою жизнь, и потом страдает и мучается. Но изгнать демона вот у человека, нерожденного свыше, нет власти, нет этой силы внутри. То, что есть у нас с вами. И смотрите, эта власть нам дана также для того, чтобы мы могли идти и проповедовать Евангелие. Давайте еще почитаем. Вот Марка 16 глава, 15 стиха. Для чего нам дана власть? Для чего нам дана власть? Марка 16 глава, 15 стиха. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов». То есть мы изгоняем бесов именем Иисуса Христа. «Будут говорить новыми языками, будут брать змей. И если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Мы с вами, помните, говорили в теме «Душа и тело», почему возлагать руки на больных? Потому что если у них нет веры, если этот кран перекрыт, помните, то и у нас есть, и минуя как бы их душу, необновленное мышление, мы просто позволяем силе Божьей течь, силе Божьей выйти и войти в это тело, больное тело, и болезнь уйдет. Итак, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо. Смотрите, Господь вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. То есть Господне содействие в том, что Дух Святой здесь в нас. И Он производит вот как бы то, что мы говорим, например, там, во имя Иисуса, будь здоров, эта сила высвобождается, и человек получает исцеление. У нас есть эта сила, она в нашем духе. Сила исцелять больных, сила изгонять бесов. И это теперь не Божье дело, потому что Господь вознесся на небо, Он на небе. А здесь на земле мы с вами. Мы должны верить, брать власть, высвобождать данную нам силу и повелевать, чтобы то, против чего мы идем, чтобы это происходило. И мы с вами, как мы видим, Иисус дал нам эту ответственность, мы, и это призвание, мы призваны служить другим людям вот этой исцеляющей силой, свободой, то есть освобождать людей, исцелять. И мы за это несем также ответственность, как я говорил. И у нас в этой связи, как бы хотел бы еще сказать вот по поводу власти, что у нас власть проповедовать, делиться Евангелием. То есть проповедовать Евангелие, Бог дал ответственность и власть нам с вами, людям. Но даже в этом вопросе, казалось бы, простой вопрос, но некоторые не понимают вот этого. И знаете, что делают? Как бы не берут ответственность, они молятся Богу, только молятся Богу, чтобы Бог кого-то спас. К примеру, своих близких, родных, там, или там, каких-то друзей, но при этом не проповедуют им. Но послушайте, люди спасаются не из-за молитвы, не благодаря молитве. Люди спасаются благодаря проповеданному Евангелию, благодаря высвобожденному Слову Божьему. Молитва тоже важна. Я не умоляю молитву. Она очень важна. Молитва, она создает определенную ситуацию. Она располагает сердце. Она как бы, дает смелость или силу говорить это. Но спасаются люди не из-за молитвы, а из-за Слова Божьего, то есть слово из-за благой вести, весть, которая пришла с небес, что Бог во Христе примирил с собой весь мир. То есть из-за этого спасаются люди. И смотрите, Римлянам 10 глава, 14 стих. Римлянам 10 глава, 14 стих. Римлянам 10, 14. «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги, благовествующие мир, благовествующих благое. И 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Конечно же, мы понимаем, и мы видим это в Писании, что нет воли Божьей, чтобы кто-то погиб. Но Господь, Он рассчитывает на то, что верующие будут служить Его Словом. Бог дал нам власть проповедовать Евангелие. Смотрите, Деяния апостолов, 1 глава, 6 стих. Деяния апостолов, 1 глава, 6 стиха, по 8 почитаем. 6 стих. «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, Иисуса, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» То есть они думали о физическом царстве, о восстановлении физического царства. Потому что еще, ну, как бы, еще не понимали до конца всех слов Иисуса. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. То есть мы не можем знать времена и сроки, когда Иисус возвратится, чтобы окончательно уже утвердить свое царство. Поэтому в этой связи хотел бы сказать, чтобы мы не верили всяким лжепророкам, лжепророчествам, что вот Иисус вот придет в такое-то время, в такой-то год. Потому что конкретно написано, что никто не знает ни дня, ни часа. И вообще, когда люди говорят вот конкретную дату, это, ну, обычно это ересь просто. Ну, как бы, ну, это ложь, неправда. Если люди говорят конкретную дату. То есть Бог не привязан к конкретным датам. Он вне времени живет. Он живет вне времени. У него другие задачи. У него задача не как у коммунистов, например, там, до 7 ноября выполнить пятилетку. Нет, у него задача полное число людей, чтобы взять определенное число. И когда бы это не было, когда это полное число тех, кого он как бы запланировал, спасутся, вот тогда придет время, чтобы нам уйти отсюда. Тогда придет конец, ну, в смысле окончание вот этого времени благодати. Ну тут смотрите, 8 стих теперь, 8 стих. «Но вы примете силу», то есть вы получите силу, другой перевод, «когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». То есть, смотрите, мы получили, когда мы уверовали, мы получили эту силу, когда мы крестились Духом Святым, со знамением говорения на иных языках, мы получили эту силу, силу проповедовать Евангелие, силу свидетельствовать, силу исцелять, освобождать. То есть, эта сила, она есть в нас. И эта сила принимается верой и высвобождается также верой. Силой мы получили и власть исполнить то, что Он поручил нам. И, как я уже говорил, со властью приходит ответственность. То есть, смотрите, вот такой пример. Петр применил эту силу и власть, когда свидетельствовал в доме Корнилия. Давайте посмотрим Деяния, 10 глава. Как первоапостольские верующие действовали в этой власти, как они использовали эту власть проповедовать Евангелие. Деяния, 10 глава, с 1 стиха. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божьего, который вошел к нему и сказал ему, то есть ангел вошел и сказал: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Это такая показательная история, которая показывает нам, что ангелы, они не призваны, они не имеют власти проповедовать Евангелие. Знаете, такая логика, чисто вот как бы так, такая практическая вещь. Ну зачем тратить столько времени, посылать куда-то? Ты же уже здесь, ангел, ты уже пришел. Он уже на тебя обратил внимание, он тебя уже слышит, он тебя уже понимает, воспринимает, как бы уже готов тебя слушаться. Ну, возьми, расскажи ему, зачем еще Петра звать? А Петра надо еще уговорить, Богу надо было, потому что он к язычникам еще не ходил. Там показать ему все эти видения, когда опускалась вся эта пища, там, которую он не хотел есть, и все такое прочее, все эти животные нечистые. Потом ему надо было еще идти, потом еще и братья на него напали, там, что ты сделал, зачем ты пошел к ним. То есть куча всего такого, знаете, вот чисто даже экономически, чисто практически. Ну, взял бы ангел, рассказал бы ему все, и он тут бы принял бы спасение. Но нет, ангелы не имеют власти, которую имеете вы. Вы имеете власть проповедовать Евангелие, будучи детьми Божьими. Это наша с вами ответственность. Бог установил ограничения вот для ангелов. Есть вот эти ограничения, что Евангелие проповедуют только люди. Только людьми проповедуется Евангелие. И в этой связи мы с вами имеем власть, как его представитель на этой земле, нести эту благую весть. Теперь давайте поговорим о силе сказанного слова. О силе сказанного слова. Сатана, он получил власть от человека, а человек, в свою очередь, получил власть от Бога. Бытие, 1 глава, там мы с вами читали, вы владычествуете, власть от Бога. То есть, да, Бог держит, мы с вами говорили вчера, все силой своего слова. Он его не нарушает, потому что он моральная личность, если он нарушит слово в чем-то одном, то тогда разрушится все. Но у нас есть власть. Бог не ограничивал действия нашей власти. То есть власть без, ну, не ограничена. Когда произошел грех, когда Сатана сделался господином на этой земле, Бог не мог нарушить завет, который он заключил с нами. И ранее мы рассматривали, что Бог есть Дух, это Иоанна 4:4, и он не мог вмешаться в физическое, ну, будучи Духом, не мог вмешаться в физическое, потому что здесь он дал эту власть физическим существам, нам с вами, людям. И он мог действовать теперь только через людей. Когда он отдал власть людям, он мог действовать только через людей. И такой простой принцип, но мы можем не понимать его. Не понимать, что Бог не вмешивается в земные дела, игнорируя нас. И это из-за власти. Ему нужны люди, Богу нужны люди. Можно спросить у простых верующих, вы видите, что Бог может сделать несравненно больше всего, о чем вы думаете и помышляете? И простые верующие скажут, да, конечно же. Но на самом деле Библия говорит, что Он это делает только через нас. Это Павел об этом молится, Ефесянам 3 глава, 20 стих. Давайте посмотрим. Ефесянам 3 глава, 20 стих. Это как бы также одно из мест Писания, которое разбивает вот это, что Бог сделает что-нибудь. Или если Бог не сделает, как бы, то, ну, как бы, ничего не произойдет. То есть на все его воля. И все нам 3 глава, 20 стих. Павел молится: «А тому, кто действующую в нас силою, а тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Мы часто вот игнорируем вот эту первую часть, что больше второе, что Бог может сделать больше того, о чем мы просим или помышляем. Да, может, но не без нас, а с нами, действующую в нас силою. То есть ему нужен человек, чтобы сделать больше того, о чем мы помышляем, и больше того, о чем мы просим. Он сделает это, но через ту силу, которая в нас. Бог действует через людей. Ему нужен человек. Бог должен был найти Авраама, потом Моисея, Давида. Он должен был найти пророков, которые пророчествовали там, мы с вами вчера об этом говорили. Если мы действуем в вере, Бог действует. Если нет, мы остановим Божье действие, как мы уже говорили. Не остановим его вообще, но на данный момент остановим. Бог просто будет искать других людей. Время затянется, потому и нет таких вот дат, понимаете? Из-за чего этих дат нет? Бог действует вне времени, он нацелен на результат, на конечный результат, а не на то, чтобы все организовать к 1 января. Давайте посмотрим пример с Ветхого Завета, Иеремия, 25 глава. Иеремия, 25 глава, с 11 стиха. Иеремия, 25 глава, с 11 стиха. «И вся земля эта будет пустынею и ужасом». Это пророчество. «И народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет». То есть пророк Иеремия пророчествовал об пленении Божьего народа. 70 лет. «И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю халдейскую, и сделаю ее вечною пустыней, и совершу над тою землею все слова мои, которые я произнес на нее». Все написанное в всей книге, что Иеремия пророчески изрек на все народы. То есть это пророчество Иеремии. Иеремия пророчествовал о пленении израильского народа. То есть пророчество было высвобождено, слово было высвобождено, слово в вере было высвобождено. Но теперь смотрите дальше. Даниила 9 глава. Даниила 9 глава. 2 стих. «В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку». То слово, которое мы с вами выше читали. «Что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением». Смотрите, он увидел, что 70 лет они уже прошли. И он не просто сел, как бы, ну все, теперь Господь все сам сделает. Нет, он начал молиться, он начал ходатайствовать. А молитва – это юридическое право для Бога сделать то, что он запланировал. Да, есть его план, ну как бы есть его воля. 70 лет только, не 80, не 90, 70. Но должен был быть человек, который бы верой принял. Один человек верой высвободил слово, другой человек должен верой принять слово, чтобы это слово исполнилось. И написано: «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле, и молился я Господу Богу моему, и исповедался, и сказал: молю тебя, Господи Божий великий и дивный, хранящий завет и милость любящим тебя и соблюдающим повеления твои». То есть, смотрите, Бог дал слово через пророка, но нужен был человек, который бы принял это слово, поверил в это слово и начал молиться. Сегодня то же самое. Бог дал через пророка слово: «Украина – хлебная духовная житница для всего мира». Но должен быть кто-то, кто примет это слово, кто поверит в него. И было немало те, которые приняли, но потом бросили, оставили. Но если кто-то бросил и оставил, мы не должны бросать и оставлять, а продолжать делать это, молиться, ходатайствовать и делать то, что Господь нам говорит. Давайте посмотрим еще пример. И это все из-за власти. То есть, казалось бы, Бог, сделай. Нет, он нашел человека, человек высвободил. Ну хорошо, уже слово высвободено, сделай. Нет, должен был кто-то, кто принял это слово, начал об этом молиться, когда это все исполнилось. Давайте еще пример посмотрим. Бытие, 15 глава. Здесь уже история также об израильском народе. Бытие, 15 глава, с 13 стиха. «И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». То есть Бог сказал: 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после сего они выйдут с большим имуществом. Но когда мы читаем книгу «Исход», 12 глава, 40 стих, мы видим другую цифру. Книга «Исход», 12 глава, 40 стих. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. 430, то есть лишние 30 лет они там пробыли. То есть Бог, он зависим от человека. Возможно, Моисей там буксовал долго, и как бы нужно было его уговорить, убедить и настроить на то, чтобы он сделал то, что он должен был сделать. Если бы он с самого начала, когда он там убил этих египтян и закопал их, если бы он послушал Бога и, может быть, не так действовал бы, то как раз бы все и исполнилось бы вовремя. Но в любом случае человек, он тот, кто как бы стоит на пути Божьих планов. И Бог не игнорирует человека. Почему? Потому что власть на земле Бог дал человеку. Мы имеем власть. Евреям 4 глава, 2 стих. Тоже такой пример, смотрите. Евреям 4:2. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». То есть мы знаем, это речь идет об израильском народе, который Бог привел к земле обетованной. И народ, он, когда послали соглядатаев, те пришли, там разнесли худую молву, и народ поверил. То есть он поверил не словам Бога, а он поверил словам этих людей, которые были заражены страхом. И смотрите, что в итоге. В итоге Бог вынужден был. Он их не силой туда затолкнул, в эту землю обетованную. Ну, это же его воля, чтобы они туда зашли. А он вынужден был ждать, пока целый народ, пока целое поколение не умрет, чтобы поднялись новое поколение, и тогда они исполнили волю Божью. Так что там у нас по отношению к датам? Какого числа Иисус придет? Вы понимаете, все эти примеры говорят об этом, что Бог, он не на даты, потому что его воля была, чтобы они там буквально, сколько они там, 2 месяца шли. За 2 месяца дошли до земли обетованной, вошли туда и все. Это была его воля. Но они не согласились, они не как бы, и он вынужден был ждать, 40 лет ждал. Поэтому он ждет, когда полное число язычников спасется. А спасать их – наша с вами ответственность. Поэтому мы или приближаем день Господень, или отдаляем, имея власть проповедовать Евангелие. Люди, которые там в пустыне, они ограничивали Бога. И поэтому он ограничил их жизнь. Он там сказал им 70-80 лет. То есть это не была воля Божья, 70-80 лет. И сегодня это не является волей Божьей для вас, 70-80 лет. Это было ограничение для тех людей, которые ограничивали Бога. Они ограничивали Бога. И он ограничил их жизнь. Но он не ограничил нашу жизнь. Смотрите, Псалом 77, 40 стих. Псалом 77, 40. Псалом 77, 40. «Сколько раз они раздражали его в пустыне и прогневляли его в стране необитаемой, и снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. Не помнили руки его дня, когда он избавил их от угнетения». И вот здесь вот это слово, где написано «оскорбляли», другой перевод, «ограничивали», «мешали». То есть они ограничивали Бога. И он не мог сделать то, что хотел. Вот из-за этого принципа, который я вам говорю, Бог дал власть человеку, чтобы мы понимали: «Господи, сделай что-нибудь», и мы ждем, когда он сделает. И он ждет, когда мы в конце концов придем в себя, получим откровение и сделаем то, что должны сделать. А его сила будет высвобождена, то есть его власть будет действовать. Она у нас, его власть, его сила. Он дал нам ее. И вот, вот это вот ограничивали, это, знаете, как вот, ну, связывали руки Богу. Мы можем с вами связывать Богу руки. Иисус столкнулся с этим в своем Отечестве. Я уже касался этого. Ну, давайте откроем. Марка 6 глава, 5 стих. Марка 6 глава, 5 стих. Написано: «И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их и дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил». Смотрите, так, вот так произошло не из-за нежелания Иисуса. Он не мог совершить чудес из-за их неверия. Для того, чтобы высвободить свою силу в жизнь людей, Богу необходимо с этими людьми как бы сотрудничать, как бы, чтобы взаимодействовать, чтобы человек поверил в то, что Бог хочет сделать. И тогда это происходит. То есть Бог уже сделал, Он уже сказал, что мы здоровы, и теперь и Он хочет, чтобы мы были здоровы. Он сопереживает нам, когда мы в болезни, когда мы мучаемся, когда мы страдаем. Он сопереживает, Он как бы ну, в любви, потому что Он любит нас. Но Он не может пойти против своего слова. Поймите, если Он в своей жалости нарушит свое слово, то тогда все развалится из-за кого-то из нас любимого. Поэтому Бог не делает ничего, как бы то, что не говорит Его Слово. Он действует в рамках Своего Слова. И Его Слово говорит, что Он дал нам власть. Власть у нас с вами. Мы пользуемся этой властью, мы используем эту власть. И мы с вами вчера говорили, вот из-за этого принципа Богу потребовалось 4000 лет, чтобы вдохновлять сердца людей, чтобы они провозгласили слово. Это слово было записано об Иисусе Христе. И Исаия 7 глава, 14 стих. Исаия 7 глава, 14 стих. «Итак сам Господь даст вам знамение, все дело во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Я вчера говорил вам, что это слово должно было быть провозглашено и потом принято. Слово, которое помазано, которое наполнено Духом, оно должно было быть принято потом Марией. То есть в случае, помните, как с Даниилом? То есть пророк пророчествовал, Даниил принял это. И тогда это произошло. То же самое здесь. Исаия пророчествовал, но Мария должна была принять то, что Исаия пророчествовал. А то, что, о чем он пророчествовал? То, что родится в Вифлееме, и что возьмет грехи человека на себя. То есть это слово должно было быть сказано. Я вчера вам говорил, что не было людей, которые бы это приняли. Бог искал таких людей. И прошли века, пока он не нашел Исаию, который бы сказал это в Духе Божьем, в вере. И смотрите, что произошло. Луки 1 глава, 26 стих. Вот как это происходит. И сейчас мы после этого с вами увидим этот важный принцип, как принцип, которым Бог пользуется. Бог действует через этот принцип. Если мы его не понимаем, у нас не срабатывает. Но если мы его понимаем, тогда мы должны поступать так же и не ждать чего-то другого от Бога. Луки 1 глава, 26 стих. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова. Имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная“» – рождественская история, как раз мы в тему. «Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. То есть, смотрите, она пришла такое, в замешательство, и не понимала, о чем он говорит. А почему? Потому что если бы пришло духовное существо, если бы ангел, например, сказал: там, вы грешники, там, вы должны покаяться, там, Мария бы сказала: да, да, это Бог говорит. Но здесь как раз слова, которые на первый взгляд непонятны. Радуйся, благодатная. Господь с тобою, благословенна ты между женами. Хотя она видела, мы в оккупации, она же тоже все это понимала. Мы в оккупации, налоги, как бы там многие люди там еле концы с концами сводят. Там, если налогов нет, там девочек забирали в семьях, а она же тоже была девушка. То есть много было там таких проблем. А тут приходит ангел и вместо как бы каких-то там плохих вещей говорит хорошие. То есть как-то люди к этому не привыкли. И, к сожалению, это религия, которая приучила ждать гнева от Бога. Помните, как Гедеон, как пример, который, когда к нему ангел пришел, он точно так же вначале не мог въехать. Говорит, если Господь со мной, тогда почему все это? Почему мы страдаем? Почему то-то и то-то? И Богу нужно было его уговаривать и как бы давать ему знамения, чтобы он тоже включился и делал волю Божью. Ну, Бог любит нас. Давайте вернемся к этой истории. 30 стих, Луки 1:30. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки. И царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? То есть тут нет слов неверия. Здесь вопрос, как это будет, потому что мне ж нужна мужчина для того, чтобы забеременеть. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». То есть для нее это тоже непонятно до конца, потому что ангел как бы сказал, без мужчины это произойдет. Это произойдет без мужчины. И тут нужна только вера, чтобы в это поверить. «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодная, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». То есть он как бы подтверждает это, он утверждает. «Тогда Мария сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел. То есть мы видим вот эту удивительную историю, как было зачатие Иисуса. Это было чудо. Смотрите, само зачатие – это было чудо, но все остальное было естественно, как у всех людей. Само зачатие было только чудом. И это благодаря тому, что Мария приняла, она поверила, как в случае с Даниилом, который принял слово, которое сказал пророк. Так и здесь. Это слово было высказано, но ангел пришел и сказал слово, которое было пророками высказано. И здесь Мария приняла это. И смотрите, что он сказал, ангел. Он сказал, что, смотрите, зачнешь во чреве и родишь. Вот это важные такие слова. Зачнешь во чреве, там, с 30 стиха. Зачнешь во чреве и родишь сына. Запомните это. Это важно. Но тут мы видим, как вот... Это было сверхъестественно, само зачатие было сверхъестественное. Но все остальное было совершенно нормальным, как у всех людей, живущих на земле. Только за одним исключением, что семя было не от мужчины. 1 Петра 1:23. Первое послание Петра 1:23. Тут написано. «Как возрожденные не от тленного семени». Мы с вами рождены не от тленного семени, не от мужского семени, не от какого-то мужчины, но от нетленного. От Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Смотрите, здесь Слово названо семенем. Слово названо семенем. Это семя должно быть посеяно в почву наших сердец. И в свете сказанного, вышесказанного, можно сравнить вот это с попаданием семени в чрево женщины. Как мужское семя попадает в чрево женщины? То есть через близость. Но смотрите, Бог провозгласил Иисуса к существованию, как и Адама провозгласил к существованию. Через слова, через слово. Когда явился ангел, и Мария согласилась с его словами, и слово стало семенем. Слово стало семенем. Вот тогда и произошло зачатие. Во всех смыслах это рождение было обычным. Кроме того, что он был зачат словом. И смотрите, Иоанна 1 глава, 1 стих. Иоанна 1 глава, 1 стих. «В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть. И без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». То есть, смотрите, через слово все начало быть. Все начало быть – это не только Вселенная, не только Земля, не только мир, мироздание, но то, что и вам нужно. То есть все через него начало быть. Исцеление через него начало быть. Процветание через него начало быть. Новый дом через него начал быть. Машина через него начала быть. Муж через него начал быть. Жена через него начала быть. Дети через него начало быть. То есть все через него начало быть, и без него ничто не начало быть. И 14 стих, 1 Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И слово стало плотью». Смотрите, «и слово стало плотью». Да, мы знаем, это Иисус, но мы их берем как образ. Слово, которое мы получили об исцелении, в итоге привело к исцелению. Слово, которое мы получили о процветании, в итоге привело деньги в нашу жизнь. Слово, которое мы получили о муже, в итоге муж пришел в нашу жизнь. Слово, которое мы получили о жене, в итоге жена пришла в нашу жизнь. То есть и слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Да, это говорится об Иисусе. Слово стало плотью. И вот как раз это и объясняет, почему понадобилось 4000 лет, прежде чем Иисус появился. Бог провозглашал его рождение через слово. И понадобилось так много времени, чтобы это произошло. Мы с вами об этом говорили, что Бог находил людей, послушных ему. Но послушайте, это первое. Но второе также происходит и в нашей жизни. Чтобы произошло чудо, перемены, нам нужно услышать слово, принять его и зачать свое чудо. Услышать это слово, принять его и зачать свое чудо. Это, знаете, как вот некоторая аналогия или прообраз. Как каждый человек как бы имеет у себя утробу, как прообраз, чтобы зачать. И, к сожалению, когда мы, как христиане, этого не понимаем и молимся: «Господи, исцели меня». А какое слово ты... Ну, у тебя есть. Какое слово есть в твоем чреве? Какое слово ты сеешь внутри себя? Какие стихи, которые знаешь на память, размышляешь над ними? То есть, если мы со словом не соединились, как мы можем зачать? Словом необходимо наполняться, как мы говорили, день и ночь наполняться. Как зачать ребенка? Необходима близость, чтобы зачать ребенка. Представьте такой хороший пример. Как бы, например, женщина подходит к пастору и говорит: «Пастор, помолитесь, чтобы у меня ребенок родился, чтобы я зачала ребенка». Но для того, чтобы зачать, нужен мужчина. Или, например, вот вам священная вода, выпил водички и забеременел. Но это же абсурд. Нужна близость для зачатия. Так и с Библией. Не просто знаешь, где то, что там написано. Нужно наполняться, и приходит момент зачатия. Но даже после того, как зачнешь, проходит определенное время, прежде чем плод появляется. И это не видно вначале. Это не явно. И люди могут спрашивать: ну когда уже, когда, ну когда, где там твоя машина, ну где там твой дом, ну где там твой муж. И с духовным то же самое. Знаете, в нашей жизни это было несколько раз. Один из таких ярких примеров – это рождение нашей дочери. Когда мы пришли к Богу и были уже 2 года верующими, я помню, как я получил это слово, ну, поделился с Ларисой, конечно. Я помню, как я ликовал и прыгал вот это слово, что у меня будет ребенок. Это, знаете, попало в мое чрево. Лариса не забеременела на следующий день? Нет. Но я начал это слово провозглашать, начал его говорить. И в церкви начал говорить, такие смешные ситуации происходили, когда кто-то подходил ко мне и спрашивал, там, как дела, там, знали, что у нас нет детей, да все нормально, хорошо, Лариса как, ну вот, тоже все хорошо, все классно, уже забеременела, да, в духовном мире-то она забеременела уже. И там кто-то кому-то рассказал, и потом где-то там меня кто-то встречает, говорит: «Привет, Сергей, я слышал, там Лариса забеременела». Я говорю: «Да, в духовном мире». И, конечно, людям это было непонятно. Знаете, как вот, когда женщина, которая, например, она уже ну, как, зачала, этого еще не видно, и люди говорят: ну когда уже, когда? Так и здесь. Но пришел момент, когда мы зачали нашего ребенка, мы даже не знали, когда. У нас были проблемы с врачами, мы не знали, когда это произошло. Я это знал, когда произошло духовно, я точно помнил этот день, точно помнил эту дату. Но когда? Потому что ну, это так естественно произошло. Что мы даже ну, со сроком там у нас были сложности, из-за этого ее там раньше в больницу положили, раньше, чем нужно было, на всякий случай, потому что не могли точную дату высчитать. И знаете, если сам Бог ограничил себя вот этим принципом, этим методом, когда не просто раз, и Иисус появился. Раз, и Иисус появился. Ну, скажи мне слово, чтобы я сейчас раз и получил исцеление. Да, я скажу тебе слово, которое, например, Бог дал мне. Ты можешь его взять, но ты должен с ним соединиться так, как я соединился. Ты должен ну, какое-то время посвятить этому. Послушайте, Бог использовал этот принцип. Он сеял слово. И когда пришла полнота времени, Мария зачала это слово. Она ну, приняла это слово и зачала его. А мы, люди, думаем, мы какие-то особенные. Помолитесь и тут же исцелитесь, тут же освободитесь, тут же процветете. Нужно зачать свое чудо. Мария забеременела не через молитву, она приняла слово. Молитва, конечно же, на своем месте. И я, ну как, я верю в силу молитвы, и мы верим в это. Но молитва не может сделать то, что должно сделать Слово Божье. Молитва, она как бы поливает вот эту почву, на которую это слово попадает. И потом поливает, чтобы это слово, которое уже попало, чтобы оно проросло и дало плод. Но мы должны зачать свое чудо через нетленное Слово Божье, как мы с вами читали. Человек не может родиться свыше без Слова Божьего. Так же и с исцелением. Так же и с процветанием. Знаете, вот такой пример. Радость. Радость, чтобы она проявлялась, должно быть посеяно Слово Божье. Почему люди, например, не радуются и не понимают тех, которые радуются? Потому что те, которые радуются, они позволили Слову Божьему быть посеянным. Оно проросло, и это начало проявляться. А те, которые не радуются, они просто ну, не сеяли в себя это слово. Они об этом не слышали, может быть. Им об этом не говорили. Им это непонятно. Они думают, это какое-то безумие. Но послушайте, все мы ну, знаем слова о радости. Их так много в Новом Завете. Там просто как приказание. Радуйтесь. И еще раз говорю, радуйтесь. Мы это читаем, как будто бы не видим. Вдруг кто-то радуется, мы говорим, толянки какие-то ненормальные. Послушайте, они просто позволили этому слову посеяться, и оно потом начало проявляться в их жизни. Это просто как один из примеров. Итак, дорогие, если мы хотим жить победоносной жизнью, нам нужно посеять в себя Слово Божье и дать ему взойти и проявиться. Это простые вещи, но, к сожалению, ну, не все понимают их. Но, с другой стороны, хотят получить что-то просто по молитве и знать чуть-чуть слова. Но как в физическом, так и в духовном, в духовных законах нужно разбираться и действовать в них. Бог не будет что-то менять из-за вас, послушайте. Он сам действует в этих законах. Итак, дорогие, у нас время просто вышло. На сегодня мы остановимся. И давайте просто помолимся. И я верю, что Бог что-то говорил вам, что-то он производил в вашей жизни. И я думаю, что то, что он хотел, он сегодня через меня высвободил вашу жизнь. И это произведет хороший результат. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за этот вечер. Спасибо Тебе за Твое Слово. Спасибо Тебе, Господь, что Ты сеял в нас это Слово, Слово о власти, Слово об этих принципах, как действует власть и как Ты действуешь на этой земле. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что это слово растворяется верой во внутреннем нашем человеке. Господь, я молюсь, чтобы каждый, Господь, приняв это слово, мог действовать в нем. позволив этому слову раствориться верой, прорасти и принести плоды во имя Иисуса Христа. И весь народ да скажет: аминь, аминь. Хорошо, дорогие, хорошего вам вечера. До завтра. Пусть Бог благословит вас. До встречи.